Еще о Левушке. «Долго ли зима будет?» — как-то спросил меня Лева. А я решил поумничать и говорю самодовольно. До кончины века. А потом сразу вечное лето настанет. Лева подумал и сказал протяжно. «Там жара будет». Я прямо обомлел. «Точно. Ведь в аду-то для таких болтунов, как я, жара будет». Неся послушание в печатне, я порой скорбел о том, что мы не всегда с должным почтением относимся к изображениям святых и икон, которые часто с печатными отходами попадают в мусорный бак. И вот один раз произошел такой поучительный случай. Войдя в печатню, я застал Леву роющимся в баке с бумажными отходами печатного производства. В руках у него были ножницы, и он что-то ими вырезал из скомканных и запачканных листов. «Что ты там делаешь?» — спросил я. «Спасаю Максимовича и Поповича», — отвечал Лева и показал мне два портрета — святителя Иоанна Максимовича и преподобного Иустина Поповича, которые он вырезал из выброшенных листов. Левушка любит проводить свободное время в рабочей трапезной. Так называется комната, находящаяся между кухней и братской трапезной. Обычно Лева сидит там и просит окружающих налить ему кофе, молока или принести тарелку картошки. По этому поводу кто-то пошутил, что Лева дурачок-то дурачок, а привычки-то у него барские, без слуг не может обходиться. Быть может, и есть в этом доля правды, не знаю. А только как-то заметил я, что поведение Левушки изменилось. Он и на минуту не присаживался, то одному из сидящих в рабочей трапезной что-то подаст, то другому, то чистых тарелок принесет, то мусор со стола уберет. Одним словом, как слуга всем. Я спросил Лева, почему он себя так ведет. А он ответил многозначительно и радостно, с растяжкой. «Сегодня день святого Льва, Папы Римского». И тут я смекнул, ведь это день Евангела, а приглашать-то гостей ему некуда. Вот он и принимает, как дорогих гостей, всех посетителей рабочей трапезной. Во второй половине 90-х годов произошел такой интересный случай. Один из учеников архимандрита Киприана, иеромонах Андрей, ныне возглавляющий Джордановильскую иконописную мастерскую, решил взять почитать из монастырской библиотеки какую-нибудь духовную книгу. Но какую именно книгу взять? Ведь библиотека обширна. Просматривая книги, он почему-то остановил свой выбор на письмах задонского затворника Георгия. Чтение этих писем произвело на него сильное впечатление. Они поражали духовной глубиной и своеобразием. В это же время, совершенно неожиданно для отца Андрея, настоятель обители владыка Лавр передал ему частицу мощей праведного Георгия, присланную из Задонска, где состоялось местное прославление этого подвижника благочестия. Владыка дал послушание отцу Андрею написать икону этого святого и вставить в нее частицу мощей. Конечно, отец Андрей был удивлен таким чудесным совпадением, ведь получилось, что святой Георгий как бы предуведомил и подготовил его к написанию иконы. Отец Андрей достойно выполнил данное ему послушание, и теперь икона святого Георгия Затворника, первая из написанных в зарубежье, находится в часовне преподобных оптинских старцев, расположенной на третьем этаже братского корпуса в Джордановилле. И, наконец, несколько штрихов к портрету преосвященнейшего настоятеля Свято-Троицкого монастыря, архиепископа Лавра. Трудно найти слова, которыми можно было бы описать, что значит для джордановильских насельников дорогой владыка Лавр. Во всем, и в богослужении, и в отношениях с ближними, и в своей горячей любви к России он является добрым примером. Несмотря на пошатнувшееся в последние годы здоровье, владыка Лавр с раннего утра и до позднего вечера проводит время в храме и на послушании в своей канцелярии и в семинарии. Особенно тщательно владыка ведет переписку, отвечая почти на каждое письмо, стараясь хоть в нескольких строках утешить и ободрить, что ценят его многочисленные адресаты в России и во всем мире. Родился владыка Лавр 1 января 1928 года на Карпатской Руси в селе Ладомирово. В таинстве крещения он получил имя Василия. Крещение совершил архиепископ Виталий Максименко, в то время архимандрит. впоследствии уже в Америке, тот же владыка Виталий постриг будущего владыку Лавра в монашество. Вообще он с юных лет опекал и наставлял Василия, и даже предсказал, что ему предстоит быть продолжателем миссионерского дела, начатого архиепископом Виталием. По воспоминаниям владыки Серафима Иванова, юный Василий с 5-6 лет начал по праздникам прислуживать в монастырском храме. А когда ему было лет 8-9, он пришел к владыке Серафиму, в то время настоятелю Иовле Владимировского братства, и стал просить принять его в монахи. «Я улыбнулся», — вспоминает владыка Серафим, — «погладил его по голове и сказал, что это хорошо, что он хочет с раннего детства посвятить себя на служение Богу, но нужно на это согласие его отца». Согласие отца на монашество Василия было вскоре получено, и, будучи 11 лет от роду, Василий становится насельником святой обители преподобного Иова Почаевского на Карпатах. Невольно вспоминается житие самого небесного покровителя обители, поступившего в монастырь в 12-летнем возрасте. Когда сию обитель посетил митрополит Анастасий Грибановский, то сказал юному послушнику Василию, подошедшему под благословение: «Бог благословит тебя, будешь пастырем». По Божьей милости предсказания владык Виталия и Анастасия исполнились в полной мере.
Почему Господь благоволит к обители? Почему Господь благоволит к Свято-Троицкому монастырю в Джорданвилле? Ответ очень простой, потому что обитель сия созидалась многими трудами, потами и слезами ее основателей и насельников. Как же возникла обитель? Ее первооснователь, отец Пантелеймон Нижник, был родом из селян Гродненской губернии. В 1913 году, 18 лет от роду, он уехал в Америку на заработки. На прощание мать со слезами сказала: «Сынку, не потеряй Бога». После мытарств на чужбине будущий архимандрит Пантелеимон, а тогда просто Петя, оставил мечты о поиске земного счастья и решил всецело посвятить себя на служение Богу. В 1918 году он вступил в братство Свято-Тихоновского монастыря, основанного в 1905 году самим священноисповедником патриархом Тихоном в бытность его архиепископом североамериканским и алеутским. В этом монастыре Петр Нижник принял монашеский постриг и священство. В Свято-Тихоновском монастыре отец Пантелеимон прожил безвыходно 10 лет. В это время он внимательно изучал писания святых отцов-подвижников. Сердце его горело желанием хотя бы отчасти подражать им в уединенных подвигах. Уже тогда, по собственному признанию отца Пантелеимона, задумал он приобрести пустынное место в лесу, при источнике, устроить там часовенку, молиться в ней и жить вдали от суеты и шума мирского. Со временем у отца Пантелеимона нашлись единомышленники. Самый первый из них – регент-псаломщик Иван Колос, впоследствии архимандрит Иосиф. Несколько позже к ним присоединился свято-тихоновец, монах Иаков Мощерук. Заработав собственным трудом на заводе Сикорского нужную сумму денег, единомышленники купили в рассрочку участок земли близ селения Джорданвиль. И вот отец Пантелеимон, а за ним и другие, переселяются в благословенную и желанную их сердцу пустыню. Сам отец Пантелеимон так вспоминал об этом: «В 1930 году, весной, после Пасхи, я оставил работу на заводе Сикорского и сам, одинокий, приехал на свою землю. Все было здесь запущено, тишина кругом и ни души. Несколько раз восходил на холм в лесу, наслаждался окружающим покоем и видел оттуда свое хозяйство, старенький без окон двухкомнатный домик и при нем колодец, а в других концах еще 4 колодца. Вот и все, а кругом лес и тишина, полная пустыня. Первой моей хозяйственной покупкой, помню, был небольшой металлический чайник. Выйду, бывало, из домика на двор, зажгу дровишки между тремя камнями и на них чайник с водой поставлю, а сам в Джорданвиль, в лавочку за продуктами. Приду назад, чайник закипел и завтрак готов».
Постепенно братство увеличивалось. В него вступили свято-тихоновец иеромонах Илья Гаврилюк, дьячок Иван Морозов, регент Петр Козлов, в впоследствии иеромонах Павел, Филипп Писарик, впоследствии монах Филарет. И вот после нескольких лет неустанных трудов братья построили новый деревянный корпус, в котором разместился храм, кельи и другие помещения. В день Святого Духа, 17 июня 1935 года, в обитель приехал архиепископ Виталий Максименко и многочисленные гости, дабы участвовать в торжестве освящения нового храма. Накануне освящения братья и богомольцы молились до полуночи. Благолепно прошел чин освящения храма, и вдруг, в конце литургии, когда архиерей вышел на проповедь, кто-то закричал: «Огонь!». В считанные минуты здание было объято пламенем. Только по милости Божией никто не пострадал. Возможно ли представить, что творилось тогда в душах иноков? Ведь на их глазах погибало то, чему они отдавали свои силы и свою любовь в последние годы. Думается, что многие бы из нас после подобного происшествия впали бы в отчаяние и пришли к выводу, что Богу не угодно сие дело, но не таковы были те иноки. Спустя несколько лет, когда были накоплены необходимые средства, а из Словакии почти в полном составе прибыли иноки Иулиевского печатного братства, джордановильцы построили таки новый собор, но уже не деревянный, а каменный. И неудивительно, ибо на добром основании покаянного и многоскорбного иноческого жития не может возрасти худых плодов. Недаром одна старушка во время пожара храма сказала: «Ваши труды, как живая жертва Авелева, восходят к Богу. Видите, какой огонь поднимается к небу?» На что один инок, выражая общее настроение, ответил: «Видим, видим. Но это напоминает нам еще горший огонь, в котором горит теперь наша несчастная Россия, Родина. Что это пламя по сравнению с ее страданиями?» Стоит ли после таких слов удивляться, что Свято-Троицкий монастырь, начинавшийся в американской глуши с нескольких иноков-простецов, стал со временем лаврой русского зарубежья. Постепенно вокруг монастыря образовался посад. Многие православные русские люди купили или построили себе дома по соседству с монастырем. В основном это простой люд, сердцем льнущий к православной святыне. Также имеют дома около монастыря Ростроповича Вишневская, семья Максима Шостаковича, сына композитора, родственники живописцев Бенуа и Серебряковой, Анна Марли, русская певица, автор гимна Парижского сопротивления и другие. На престольный праздник обители в свое время приезжал Солженицын. Одновременно гостили в монастыре и иеромонах Серафим Роуз, и писатель Соловухин. В настоящее время обитель часто посещают члены болгарской царственной семьи. Однако, несмотря на то великое значение, которое играет ныне Джордановиль в жизни русского зарубежья, он сохраняет аромат иноческой простоты и кротости. Мирно и тихо, день за днем, проходит жизнь обители. Рано утром встают иноки на полуночницу и литургию, а потом расходятся по послушаниям. Преосвященный настоятель обители владыка Лавр ежедневно посещает полуночницу, причем приходит в храм одним из первых, литургию и повечерие. Трапезничает он тоже всегда вместе с братьями. В трапезной, как и в храме, вся братья несет послушание по очереди, а кроме того, каждый имеет еще несколько других послушаний, поэтому совсем не удивительно, когда видишь архимандрита, декана семинарии, готовящим обед для братьев-семинаристов, или игумена эконома монастыря, работающего на печатном станке. Отличительной чертой жизни Свято-Троицкой обители является то, что в отличие от многих российских монастырей, в ней нет женщин. Иноки самостоятельно варят обед, стирают, убирают в помещениях, ведут канцелярскую работу. Пример на послушаниях подают старейшие насельники, архимандриты Флор, Иов и иеродиакон Мефодий. До позднего вечера они подвизаются на трудовых послушаниях, а когда уже все спят, отец Флор обходит монастырские строения и проверяет, заперты ли все окна и двери. При такой внешней занятости не забывается и главное – молитва. Отец Флор как-то сказал, что самый тяжелый труд – это молитва. И это не просто слова, это джордановильский опыт.
Теперь скажем несколько слов о том, как внешний мир воспринимает монастырь в Джордановилле. Приведем несколько живых картинок. Советский Союз, середина 60-х годов. Некто Людмила, ныне соседка монастыря, а в те годы представительница так называемой советской интеллигенции, ехала в автобусе в Дивеево. Один из ее сопутников, благообразная старикашка, завел с ней разговор. «Куда едете-то?» «В Дивеево». «А, ну в Дивеево-то там теперь не очень интересно. Много церковного добра отобрали. Так же и в Сарове. Там окопались атомщики, и у них там вроде как коммунизм. потому они туда никого и не пускают. Но у нас есть попрятанные святыни, а самое-то главное из них, ясное дело, вывезли. А куда вывезли? Понятно куда, за океан. Там тоже наша церковь есть, русская. Называется, конечно, по-иностранному, Иорданская вилла. Вот там те святыни и сохраняются. Так воспринимался Джорданвиль простыми людьми в подъеремной России. В Америке же на Джорданвиль смотрели и смотрят по-другому. Как-то приехал в монастырь профессор одного из американских университетов и очень восхищался, что в Джорданвилле сохраняется культура средневековья. Все ходят в черной длиннополой одежде, управляют мужчины и нет женщин. По его мнению, все это хорошо дополняет общую культурную картину американского общества.
Соседи, американские фермеры, по-разному относятся к Джорданвиллю. Во времена Холодной войны отношение многих из них к монастырю было подозрительным, так как американские обыватели всех русских считали коммунистами. В наши дни для многих соседей американцев монастырь остается тайной. Однажды несколько наших семинаристов поехали в соседний городишко, и там случайно разговорились с местными подростками. Все заявили семинаристам: «А мы знаем, кто вы такие. Вы – слуги принцессы». «Какой принцессы?» «Той, что живет в вашем замке с куполами». Это они имели в виду монастырь. «А вы все ее слуги». «Да ну что вы еще навыдумывали?» «Нет, нет, не отпирайтесь. Это так. Мы даже раздобыли фотографию того портрета вашей принцессы, который висит в вашем главном зале». Сказав это, один из них достал фотографию иконы Пресвятой Богородицы, которая действительно висит в главном монастырском соборе. Удивительный случай. Когда мне рассказал его семинарист, участник того разговора, то я был поражен. С одной стороны, я опечалился тем, что наши неправославные соседи совершенно не понимают происходящего в монастыре. А с другой стороны, я понял, что через этих американских простецов открылась великая истина. Ведь, несомненно, монастырь наш находится под покровом Царицы Небесной. У нас имеется несколько богородичных икон, которые верующие почитают чудотворными, а кладбищенский храм посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Безусловно, Пречистая Дева защищает Свято-Троицкую обитель от бед и напастей. Если бы не ее покров, то силы тьмы давно бы уже расправились с иноками. А пока эти силы примиряются, присматриваются. Несколько лет назад на асфальте перед входом на монастырское кладбище чья-то рука начертала несмываемой краской число зверя – 666. Ясно, что открытая битва с силами зла еще впереди. Недаром преснопамятный архимандрит Сергий Ромберг говорил, что у нас в монастыре еще будут свои мученики. Отчасти его предсказание сбылось. В 1997 году в обитель на вечное упокоение прибыли честные останки злодейски умученного Иосифа Муньоса, хранителя Иверской мироточивой иконы Пресвятой Богородицы. Но ведь отец Сергий говорил во множественном числе и, вероятно, имел в виду, что мученики будут из числа братьев. Помоги нам, Господи, быть достойными сего. Не хочется заканчивать джорданвильские зарисовки на такой грустной ноте. Но ведь в конце концов не только Джорданвиль, но и вся воинствующая Церковь Христова окончит свой путь на мученической Голгофе. А мировоззрение джорданвильских иноков всегда было разумно апокалипсичным и эсхатологичным. Лучшие представители Джорданвиля всегда были готовы лицом к лицу встретить годину последних искушений. Как бы они повели себя перед лицом антихристовых слуг? Однозначно, что они не дрогнули бы и не поколебались, но возвели к небу очи свои и радостно воскликнули: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Они возрадовались бы, ибо поняли, что приближается час избавления. Вот на такой радостной, а отнюдь не грустной ноте я и позволю себе проститься с вами, дорогие слушатели. Прошу и у тебя прощения, дорогой читатель, за возможные неточности сего повествования. Упокой, Господи, души отец и братьей наших, в обители Свято-Троицкой подвязавшихся, и по их святым молитвам сподоби нас достичь пресветлых обителей Царствия Твоего.